Мэри, глядя в окно поезда, забилась в угол и застыла, как изваяние. Читать ей было нечего, и она сидела мрачно, уставившись в одну точку. Миссис Медлок в жизни не видела ничего подобного. Сидеть с таким безучастным видом безо всякого дела. Через некоторое время экономка не выдержала и резко сказала: «Мне, наверное, следует рассказать, куда я тебя везу. Ты хоть что-нибудь о своем дядюшке слышала?»
«Нет», — тихо отозвалась Мэри.
«Неужто? Твои мама с папой совсем не говорили о нем», — удивилась миссис Медлок. «Нет», — довольно злобно буркнула девочка.
Она вспомнила, что папа с мамой ей вообще ничего никогда не рассказывали, за исключением каких-нибудь пустяков. От обиды Мэри еще плотнее сжала и без того тонкие губы и сделала вид, что ее совершенно не интересует, какой там еще ее дядя. Миссис Медлок, однако, эта уловка не проняла. Смерив девочку пронзительным взглядом, она хмыкнула и, лишь совсем чуть-чуть помолчав, продолжала:
«Думаю, мне все-таки надо тебе кое-что рассказать. Ты, дорогая моя, едешь в очень странное место, и мой долг тебя подготовить. Там огромное поместье, но оно мрачновато. Дядя твой, мистер Крейвен, всей этой мрачностью даже гордится. Странно, но факт. Домина и правда жуть как старинный. Отроду ему 600 лет, и стоит он на краю вересковой пустоши. В нем, считай, 100 комнат, не меньше. Но почти все они заперты. А картин всяких, мебели и других разных старинных вещей там целая уйма. Всему этому тоже лет очень много. Вокруг дома большущий парк, и сады, и деревья такие старые, что у некоторых ветви клонятся к самой земле». Экономка умолкла и некоторое время сидела с задумчивым видом, словно припоминая, не забыла ли чего рассказать. «Нет», — решительно изрекла она наконец, — «больше, сколько ни ломай голову, ничего интересного там не найдешь». Но Мэри и того, что она услышала от миссис Медлок, было вполне достаточно. Все это настолько не походило на Индию, что девочка поневоле заинтересовалась. Но чем сильнее увлекали ее слова миссис Медлок, тем больше напускала она на себя равнодушие. «И зачем только хозяину держать тебя в Мистлтоуэт-Миноре? Разве что так проще всего поступить. Уж он не больно о тебе станет печься. Это уж будь спокойно. Он никогда ни о ком не заботится. У него...» Она на секунду задумалась, а потом продолжала: «Вообще-то хозяин у нас горбатый. Из-за этого у него вся жизнь наперекосяк. С молоду он был желчным, и все богатство ему было без пользы, пока он вдруг не женился». Услыхав о женитьбе, Мэри невольно подалась вперед. Она и не думала, что у дяди, кроме какого-то там горба, есть еще и жена. Экономка сразу заметила, что ей все-таки удалось вызвать у этой странной девочки любопытство. «Его жена была такой милой, хорошенькой», — продолжала она. «Пожелай она только, твой дядя бы для нее на край света отправился. Никто и предположить не мог, что она пойдет замуж за горбуна, а она взяла и пошла. И тогда все вокруг стали болтать, что это из-за его денег. Только все было совсем не так, потому что когда она умерла...»
«Умерла?» — вырвалось горестное восклицание у Мэри. Она вспомнила французскую сказку «Рики с хохолком» о бедном горбуне и прекрасной принцессе. И ей стало вдруг очень жаль мистера Арчибальда Крейвена.
«Умерла», — подтвердила миссис Медлок. «После этого дядя твой стал совсем странный. Похоже, его вообще теперь ничего не волнует, и людей он видеть не хочет. По большей части он где-то в отъезде, а как возвращается в Мистлтоуэт, запрется в западном крыле, где у него личные комнаты, и никого, кроме Питчера, не допускает к себе. Питчер — это, чтоб ты знал, старик. Он заботится о хозяине с тех пор, когда тот был еще ребенком, и знает все его прихоти».
Мэри никогда не думала, что такое может случиться с живыми людьми. Старый дом с комнатами, в которых никто не живет, вересковые пустоши, несчастный человек с горбатой спиной — все это напоминало какую-то страшную сказку из толстой книжки. Девочка совсем приуныла. Она еще глубже забилась в угол, и тут по окнам вагона вдруг начал хлестать косой дождь. Это было вполне созвучно настроению Мэри.
«Не надейся сразу увидеться с ним», — вторглась миссис Медлок в невеселые размышления Мэри. 10 против 1, что он уедет куда-нибудь, так и не дождавшись тебя. И не жди, что кто-то будет вокруг тебя прыгать и развлекать. Придумывай сама себе игры и сама о себе заботься. В такой уж ты дом попала, моя дорогая. Тут тебя только сразу предупредят, куда соваться не следует. В садах и в парке веди себя как угодно. Но в доме там заведен строгий порядок, и дядя твой, мистер Крейвен, его нарушать никому не позволит.
Нужен мне его гадкий дом, чтобы в него соваться, — сварливо ответила Мэри. Мэри отвернулась к окну и следила, как стекло захлестывают все новые потоки дождя. Наконец, от однообразия у нее зарябило в глазах, еще мгновение, и она крепко заснула. Мэри спала долго. За это время поезд несколько раз останавливался. Миссис Медлок купила на одной из станций курицу и холодной говядины. Когда Мэри проснулась, они поели и выпили горячего чаю. Дождь припустил еще сильнее. Плащи у людей на перроне заблестели от потоков воды. После чая миссис Медлок пришла в замечательное расположение духа. Когда проводник зажег в купе фонари, ей стало совсем уютно, и она задремала. Мэри с большим интересом следила за капором экономки, потому что он понемногу съезжал у нее с головы. Мэри с вожделением ждала мига, когда капор свалится. Но до этого ей не удалось досмотреть. Веки у Мэри сомкнулись, и она вновь заснула. Она открыла глаза, когда было совсем темно. Поезд стоял, а миссис Медлок трясла ее за плечо.
«Ну, и Соня же ты, оказывается, — говорила экономка. Давай-давай, поторапливайся. Мы приехали в Туэйт, но мы еще далеко от дома. Теперь придется ехать по пустоши. Ну, поднимайся же на ноги».
Мэри встала и, шатаясь, побрела к выходу. Миссис Медлок собрала все пожитки и последовала за ней. Мэри в голову не пришло предложить ей помощь. В Индии слуги всегда таскали вещи хозяев, и девочке это казалось совершенно естественным. Станция была маленькой. На маленькой площади по другую сторону железнодорожной платформы стояла карета. Мэри сразу заметила, что это дорогой экипаж, и лакей, который подсаживал ее внутрь, тоже был одет с иголочки. Подсадив экономку и Мэри, лакей захлопнул дверцу, уселся рядом с кучером, и карета тронулась. Экипаж оказался очень уютным. «Как хорошо спать на таком мягком сиденье», — подумала девочка. Но она достаточно выспалась в поезде. Устроившись поудобнее, она стала глядеть в окно. Ей хотелось в общих чертах запомнить дорогу от станции до того странного места, в которое едет. Мэри не отличалась застенчивостью или робостью. Но от дома, в котором почти все 100 комнат заперты, можно было ждать любых неприятностей. Поэтому Мэри решила не только внимательно следить за дорогой, но и осведомилась у экономки. «Миссис Медлок, а что это за пустошь такая?»
«Взгляни минуточек через 10 в окно и сама увидишь», — ответила та.
Не тратя времени на расспросы, Мэри прижалась носом к стеклу и стала ждать. Каретные фонари пятнами выхватывали из тьмы то дома, то деревья. Станция была уже позади, теперь они ехали по улицам какого-то селения. Мэри успела разглядеть белые домики, таверну, церковь, пастырский дом и магазинчик. Там в витрине были выставлены конфеты, игрушки и еще какие-то другие вещи, которые Мэри совсем не заинтересовали. За деревушкой началась большая дорога. По обочинам замелькали кусты и деревья. Это продолжалось довольно долго и порядком наскучило Мэри. Но только она отвела глаза от окна, карету качнуло, и лошади замедлили ход. Казалось, они начали подниматься в гору. Мэри снова прильнула к стеклу. Сперва она видела те же кусты и деревья. Затем они разом исчезли. Сколько Мэри не вглядывалась, она не видела ничего, кроме темной бездны да двух пятен света, которые отбрасывали каретные фонари.
«Ну, теперь уж мы точно в пустоши», — сказала миссис Медлок.
Мэри пригляделась внимательней. Желтый свет выхватывал грунтовую дорогу. Она шла сквозь низкие заросли и кустарник. Ни одного высокого дерева вокруг. И ветер своим гуляет во тьме.
«А это случайно не море?» — испытующе глядела Мэри на экономку.
«Нет», — покачала та головой. «Но это и не горы, и не поля тоже. Это много-много миль диких пустошей. На них растет только вереск, утесник и ракитник. И больше совсем ничего. А живут тут только дикие пони и овцы».
«А звук у этой пустоши совсем как у моря», — задумчиво проговорила девочка. «И ветер на море так же свистит».
«Ветер так всегда сквозь кусты воет», — начала объяснять миссис Медлок. «По мне так тоскливее этих мест трудно сыскать. Но многие от них прямо в восторге, особенно как зацветет вереск».
Они все ехали и ехали сквозь темную бездну, и, казалось, этому не будет конца. Наконец Мэри почувствовала, что сейчас закричит от ужаса. Но она не привыкла выказывать такие чувства и лишь сжала и без того тонкие губы. Дорога пошла вверх. Мэри тут же заметила мерцающий огонек впереди. Не укрылся он и от внимания миссис Медлок.
«У меня прям душа запела», — заулыбалась она. «Это ведь лампа из нашей сторожки. Теперь, Мэри, мы с тобой можем надеяться, что выпьем через некоторое время по чашечке чая».
Скоро Мэри действительно убедилась, что надеяться на чай можно только через некоторое время. Миновав сторожку и ворота, они поехали по аллее. Кроны деревьев тут смыкались сплошным навесом. Казалось, карета попала в какой-то длинный темный коридор. Когда он, наконец, кончился, Мэри увидела огромный приземистый дом. Сперва он казался совершенно темным. Лишь выйдя из кареты на мощенный камнями двор, Мэри заметила в окне на втором этаже тусклый свет.
Возле слуги, отворившего дверь, стоял аккуратный старик с седой шевелюрой. «Вам велено проводить ее в комнаты», — глядя на экономку, глухо проговорил он. «Он завтра утром уедет в Лондон. Видеть ее он не захотел».
«Хорошо, мистер Питчер», — ответила экономка. «Вы только говорите, что требуется, а я уж справлюсь».
«Следите получше, чтобы не тревожить его, и чтобы он не видел ничего раздражающего. Тогда вами будут довольны», — строго напутствовал мистер Питчер. Экономка заверила, что именно так и собирается поступать. После этого Мэри провели вверх по широкой лестнице, вдоль по широкому коридору, потом опять вверх по лестнице, которая была куда уже первой, и еще через другой коридор, и еще через один. Наконец, она оказалась в комнате с ярко пылавшим камином. На столике был накрыт ужин.
«Ну вот», — объявила миссис Медлок, — «теперь ты на месте. Эту комнату хозяин отвел тебе, и соседнюю тоже. Вот тут и живи. А по остальным комнатам старайся не слишком слоняться. Очень прошу хорошо запомнить».
Так Мэри очутилась в Мистлтоэт-Миноре. Никогда в жизни она еще не чувствовала себя настолько наоборот. Утром Мэри разбудили шаги. Открыв глаза, она увидела молодую служанку. Девушка нагнулась над ковриком перед камином и с шумом выгребала золу. Мэри немного понаблюдала за ней, потом обвела глазами комнату. Комната показалась ей необычной и мрачноватой. На стенах висели гобелены со сценами лесной охоты. Там под сенью деревьев стояли мужчины в охотничьих костюмах, лошади, собаки и великолепно одетые дамы. Башни замка виднелись вдали. Мэри так долго разглядывала охотничьи сцены, что под конец ей стало казаться, что она сама стоит в этом лесу вместе с нарядными дамами и мужчинами. Когда гобелены наскучили ей, Мэри поглядела в окно, которое выходило на пустошь. Там и впрямь не было ни одного дерева, а трава и низкий кустарник колыхались под ветром, как море. «Что это там?» Показывая на окно пальцем, спросила она служанку. «Этот?» Проглатывая звуки на йоркширский манер, отозвалась та. «Ну да, вон там, за окном», уточнила Мэри. «Это пустошь», ответила девушка. «Нравится?» «Нет», уверенно отвечала Мэри. «Она какая-то отвратительная». «Просто ты еще не привыкла», сказала девушка с таким сильным акцентом, что Мэри поморщилась. «Ой, ты уж меня извини», — спохватилась служанка. «Сколько раз миссис Медлок предупреждала меня следить, как я говорю. Иначе, — твердит миссис Медлок, — тебя никто и понять-то не сможет, Марта». И старательно выговаривая слова, Марта повторила. «Это из-за того, что ты еще не привыкла. Пустошь поначалу всем кажется чересчур голой и неуютной. Зато, как приглядишься, тебе уж точно понравится». «А тебе-то самой нравится?» Испытующе поглядела на нее Мэри. «Да!» — начищая до блеска решетку камина, отозвалась Марта. «Обожаю эти места! И совсем тут не голый, не отвратительно. А весной, как начинают цвести вереск и утесник с ракитником, пустошь становится прям невестой на выданье. Такой аромат меда стоит, и в воздуху столько! Пчелы жужжат, жаворонки заливаются, ну, музыка да и только! Да приплати ты мне хоть 1000 фунтов, ни за что не поеду жить далеко от пустоши!» С каждым словом эта служанка удивляла Мэри все больше и больше. В Индии слуги вели себя совсем по-другому. Они были послушны и подобострастны. Хозяевам они то и дело отвешивали почтительные поклоны, называли их милостивыми господами и защитниками бедных. Им и в голову не могло прийти обращаться к хозяевам словно к равным. Когда от слуг в Индии что-нибудь требовалось, им просто приказывали. Говорить им «пожалуйста» или «спасибо» тоже не было принято. Сердясь на Аю, Мэри награждала ее пощечинами, и это считалось в порядке вещей. И вот, внимательно глядя на Марту, Мэри вдруг поняла, что эту девушку она ударить бы никогда не решилась. Пухлое лицо Марты излучало радушие, и глаза у нее были очень добрые, но чувствовалось, что она совершенно в себе уверена – и нипочем не снесет молча обиды.